Хорошо бы он оказался прав. Что я должен делать? Мурзилка почесал переносицу. Вы что бы сейчас делали, если б нет заморочка? Посмотрев на часы, Ника сказал. Дочку бы из театрального кружка поехал забирать. У нее сегодня генеральная репетиция. Вот и езжайте. Живите в обычном режиме. А если он меня перехватит, когда со мной будет ребенок? Я не стану рисковать дочерью. Фантомас полуобнял его за плечо. На кой ему ваша дочь, сэр? Это во-первых. Во-вторых, мы с Мурзиком все время будем у вас на хвосте. Ну, а в-третьих, что вам теперь? Под кровать залезть и не вылезать оттуда? Мы же не знаем, когда и как он на вас выйдет. Скорее всего, просто звякнет на мобильник. И Фантомас не ошибся. Звонок раздался, когда Николас вез Гелю домой. Как раз перед этим дочка, не пожелавшая ничего рассказывать о репетиции и всю дорогу напряженно о чем-то думавшая, вдруг заговорила. — Пап, я хочу спросить очень-очень важный вопрос. Ему тоже было не до разговоров. Молчал, часто посматривал в зеркальце, ничего необычного не приметил. Зеленый Пассат оборотней то мелькал сзади в потоке машин, то исчезал, то появлялся опять. — Задать, — поправил Ника. — Спросить вопрос — это не по-русски. — Пап, я хочу задать очень важный вопрос. А правда, что мы на свете не один раз живем, а много-много раз? Мне один человек сказал, будто все эти жизни похожи, как две капли воды, и происходит в них одно и то же. И человек тоже ведет себя одинаково, потому что он так устроен. Но если вдруг кто-нибудь возьмет и поступит не как в прежних жизнях, а по-другому, то вся остальная жизнь тоже поменяется. Ты что про это думаешь?
Спросила и замерла. Значит, для нее это действительно важно. Ника сделал усилие, чтобы сосредоточиться. Никогда не слыхал про такую теорию. Разве все, что с нами происходит, уже было?
— Ты чего?
— удивилась Гель. С манерами у нее все-таки было не очень мамино воспитание.
— Разве у тебя не бывает, когда вдруг замечаешь? И это уже было раньше, железно было. Такое у всех бывает.
— Ты про дежавю?
А?
Переспрашивать «а» невежливо. Нужно сказать... Тут и зазвонил телефон. Очки немедленно отреагировали. В правой дужке запищал голос Фантомаса.
— Про дежавю потом перетрете.
Спокойненько берем трубочку в правую руку, чтоб мы тоже слышали.
— Писк какой-то,
— завертела головой Геля.
— Пап, ты трубку-то возьмешь?
— Алло, — не своим голосом произнес Фандорин. — Это Игорь. Встретиться надо. — Хорошо. Сейчас дочку домой отвезете?
— Следит, — ёкнуло в груди.
— И давайте в детский скверик на Покровском бульваре, знаете?
— Знаю.
— Через полчаса.
И все, конец разговора.
— Слышали, слышали, окей,
— сообщил наушник.
— Пап, опять пищит. — Так что, правильно мне человек сказал?
— А? В висках стучало так сильно, что он почти ничего не слышал.
— Сам же говорил, а? Переспрашивать невежливо. Ну, так правильно или нет?
— Да. Через полчаса. Почему так быстро? Может быть, отказаться и не ходить — это не мои игры, они мне даром не нужны, — метались в голове обрывочные мысли.
— Я так и думала,
— с облегчением воскликнула дочка.
— Значит, смерти бояться нечего. Если в жизни что-то не заладилось, можно поставить точку, начать все сначала и в следующий раз попробовать по-другому.
Фандорин так дернулся, что чуть не въехал в соседнюю машину. — Что ты несешь? Постой, ты меня не так поняла. Вот я вернусь вечером, и мы с тобой подробно все обсудим. Он вспомнил, что Алтын велела проследить, как девочка поужинает. Нет, не успеть. Плохой у Гели отец. А скоро, возможно, вообще никакого не будет. Полчаса спустя он полз вниз по Покровскому бульвару, плотно забитому автомобилями. Вечерний час пик еще не кончился.
— В это время в парке пусто, — он это учал, — пищал наушник. — Значит, нам к нему близко не подобраться. Ваша задача — подвести его как можно ближе к ограде. Что он вам будет говорить, не суть важно. Главное, чтобы он в зону вошел.
— В зону? Вы же говорили, что не собираетесь его убивать.
— Антик, этот человек считает нас уголовниками. Ты обиделся?
— Я тоже.
— Николай Александрович, золото вы наше. Да если б мы хотели Игоряшу грохнуть, это и со 100 метров можно. А нам он живой нужен. Мы его шприцем подстрелим. Как он, Марфу Захер?
— Что? Каким шприцем?
— У красотки на груди был след от укола, усыпляющего. Вот и мы Игоря баеньки уложим. Но для этого он должен в 15-метровую зону попасть, ясно?
К оградке и выведите, к оградке.
Все, приехали, паркуйтесь и, как говорится, храни вас Аллах.
На сей раз зеленого пассата в зеркале Ника так и не обнаружил, сколько ни вглядывался. Он остановился у входа, провел маленький аутотренинг, вспомнил, как Алтын смотрела на пианиста, чтоб не так жалко было расставаться с жизнью, если придется. Вошел за ограду мирного детского парка, как в клетку с хищниками. Осмотрелся по сторонам. Игоря нигде не увидел. В крохотном парке, который весь просматривался насквозь, вообще почти никого не было. Малышей увели домой ужинать и смотреть мультики. Алкаши еще не сползлись. Около детской площадки не было ни души. Чаша роллер-дрома самозабвенно гонял на скейтборде какой-то одинокий парнишка в красной бандане. Да на баскетбольной площадке, что примыкала к задней стороне ограды, стучала мячом девчонка в спортивном костюме, тоже совсем одна. — Где-нибудь здесь он подглядывает из укромного уголка, — сказал себе Фандорин. — Тем лучше. Можно занять скамейку поближе к ограде. Но куда подевались оборотни? Пассат так и не появился. С тех пор, как Ника подъехал, у ограды не припарковалось ни одной новой машины. Но где же эти клоуны? Тупой и еще тупее. Вот как их следовало бы назвать. Пару минут он сидел более или менее спокойно, только головой вертел. Мимо по бульвару двигались машины, ни одна не остановилась. Паренек с грохотом навернулся со скейтборда. И хоть бы что ему, вскочил, снова закрутился вверх-вниз. На баскетбольной площадке оранжевый мяч влетел в корзинку. Девчонка подпрыгнула, победоносно махнула рукой. Из-под шапочки у нее болтался длинный золотистый хвост. — А если он меня сейчас в оптический прицел рассматривает? — вдруг стукнуло Николаса. И в ту же секунду раздался оглушительный выстрел. Во всяком случае, так показалось Фандорину. Хотя нет, для выстрела грохот был слишком мощным. Сзади налетела горячая упругая волна воздуха. Заложила уши. Николас обернулся и увидел, что взорвалась старая пыльная Тойота, припаркованная по ту сторону ограды. Из-под капота валил черный дым, вырывались языки пламени. Кузов перекосило. Внутри сидели люди. Двое. Кажется, они остались живы. Ника увидел, как они дергаются, пытаясь открыть дверцу. Один локтем вышиб стекло, полез головой вперед. Голова была голая и блестящая, в ухе что-то сверкнуло. Фантомас. Николас сам не заметил, что уже не сидит, а стоит. Хотел броситься на помощь, но сзади налетел кто-то, схватил за руку, поволок. Подросток с роллер-дрома. Его макушка была Николасу по грудь. — Быстро, быстро! — поднял голову. Дико было увидеть под банданой немолодое морщинистое лицо. И эти страшные неподвижные глаза. «Шевелите ногами!» — прикрикнул на магистра Игорь. Пальцы у него были как клещи. «Попробуй, не побеги!» «Вы подорвали их!» — крикнул Фандорин. «Вы их убили!» «Нет, потому что сказано, не убей!» Николас на бегу оглянулся и увидел, что жуткий человек не врет. Фантомас уже вылез на тротуар и выволакивал из горящей машины Мурзилку. Тот отчаянно тряс дымящимися волосами. «Рывок!» Ника крутанулся на месте. Это Игорь сорвал с него куртку, отшвырнул в сторону. Сдернул с носа солнечные очки. — Вы что, магнитофон есть? — Ладно, потом. Теперь кошмарная Зазелла схватил Фандорина за запястье, побежал еще быстрее. Отрывисто заговорил. — Мне без вас не разобраться. Голова кругом. — Помогите, вы умный. — Куда вы меня тащите? — Переулок, у меня тачка, в клинику надо. — Зачем? Игорь остановился возле баскетбольной площадки. До задней калитки оставалось всего несколько метров. — Надо же его как-то! Он опасен ужасно! Только теперь стало видно, что беглый охранник бледен и очень взволнован. 10 лет, даже больше. А ему бесполезно, ни за что не поверит. Главное, он там один, без присмотра. — Кто он? — ничего не понял Николас. Игорь с досадой посмотрел на него снизу вверх. Потом бешеные черные глаза зафиксировались на какой-то точке, находящейся у Фандорина за спиной, и расширились. Николас начал оборачиваться, чтобы посмотреть, чему это Игорь так удивился, но охранник вдруг стал заваливаться в сторону. Ника рефлекторно подхватил маленькое, неожиданно тяжелое тело. Посреди нагрудного кармана куртки поблескивала металлическая точка. Нет, не точка, игла. Попали-таки шприцем. Фандорин разжал руки, тело грохнулось на землю. Напарники бежали по дорожке, размахивая руками. У Мурзилки, кажется, обгорела шевелюра. Левая половина головы была явно меньше правой.
— Вы его вырубили! — крикнул Фантомас. — Самого Игорька! Но вы даете! Босс говорил, что вы уникум, а мы не верили.
Мурзилка присел на корточки, пощупал Игорю пульс.
— Фантик, да он того. — Готов. — Гляди-ка.
И показал пальцем на иглу. — Что вы дурака валяете? — взвился Ника. — Это вы в него выстрелили. Вы меня обманули. А теперь хотите на меня свалить?
— Какой же он идиот. Как можно было так попасться?
Он попятился, развернулся и кинулся бежать вдоль бортика баскетбольной площадки, стремительным рывком, как во времена, когда сам играл в баскетбол. —
Куда вы? Стойте! —
раздалось сзади.
— Ага, сейчас!